Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Алексей Горбачев, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с новостями о войне в Украине и тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1070-й день войны, вот главные новости вторника, 28 января. В результате российских атак убиты и ранены мирные жители в целом ряде регионов Украины, включая детей и пенсионеров. Приостановка американских программ помощи может поставить под угрозу украинские СМИ, работающие в прифронтовых зонах, рассказала медиа-эксперт Наталья Легачева. Россия готовила убийство главы германского концерна «Рейнметалл» Армина Папергера, объявили в НАТО. Министра обороны Украины Рустема Умерова подозревают в злоупотреблении служебным положением, заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки».
В ночь на вторник Россия атаковала Украину с помощью 100 беспилотников. В результате атак были убиты гражданские люди и пострадала инфраструктура страны. 4 человека ранены в результате атаки российских дронов на Одессу. По данным местных властей, повреждены жилые дома, образовательные учреждения, загорелись 10 автомобилей. Вот что агентству Рейтер рассказал местный житель Геннадий Куликов.
Через 3 минуты после прилета я выскочил во двор, вот мой огнетушитель валяется, и пытался потушить свою машину, вот она стоит, но не удалось, и тут же началось жужжание, скорее всего, летел уже второй прилет, и я упал ничком и предупредил соседа из первой парадной, чтобы он упал, но... Уже было поздно что-то тушить, потому что от русского мира нам прилетел очередной привет. Вот такой вот. Вот она, воронка прямо рядом с нами. И моя машина. Короче, сгорело 4 машины. Это мои соседи. Окна в доме почти во всех квартирах минус. Несколько моих соседок с тяжелыми травмами, ну, средними травмами. Посекло осколками и ушибы.
Это был комментарий жителя Одессы, ставшего очевидцем атаки российских дронов на город. Мирный житель был убит в результате российской атаки на Херсонскую область. Еще 4 пострадавших – местные жители в возрасте от 35 до 80 лет, госпитализированы с минно-взрывными травмами, уточнили в Херсонской военной администрации. В Харьковской области от российских атак пострадали 4 человека, в том числе 9-летний ребенок, сообщил глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов. Также возник крупный пожар на гражданском предприятии. Уточняется, что горит цех деревообработки и газопровод. Вот что сказал директор Харьковского городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.
В результате атаки был поврежден газопровод, который предприятие использовало для своего производства. В результате начался сильный пожар. Прежде чем газ был отключен, пожар разросся до тех масштабов, которые мы наблюдаем сейчас.
Это был комментарий директора Харьковского городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких. Украинские власти также сообщили, что 1 человек погиб и 2 ранены в Покровске Донецкой области. 2 человека получили ранения в Константиновке. Повреждены жилые дома и автомобили. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что 11-летний ребенок и 2 взрослых, включая 83-летнюю женщину, пострадали в результате атаки россиян на Синельниковский район области. По его словам, все пострадавшие были госпитализированы. Врачи оценивают состояние раненых как средней тяжести. На фронте ситуация остается крайне напряженной. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия предприняла 130 атак, почти половину из них на Покровском направлении. Власти призывают жителей Покровска, проживающих в приближенных к линии фронта районах, к немедленной эвакуации.
Это была военная сводка, подготовленная аналитической службой «Голоса Америки». Главная международная новость, касающаяся Украины, это временная приостановка по указу президента Дональда Трампа финансирования программ международной помощи США. Подробности о том, как это скажется на программах помощи Украине, в аналитической справке «Голоса Америки».
Бюджетное управление Белого дома распорядилось приостановить выплату всех грантов и займов, предоставляемых федеральным правительством, сообщает газета «The Washington Post». В двухстраничном документе, разосланном во вторник федеральным агентством, предписывается временно приостановить все действия, связанные с обязательствами или выплатой всей федеральной финансовой помощи. В служебной записке также содержится призыв каждому агентству провести комплексный анализ, чтобы убедиться, что его программы грантов и займов соответствуют указам президента Дональда Трампа. Как заявили на прошлой неделе «Голосу Америки» в Пентагоне, ограничения не касаются военной помощи Украине. Однако финансирование программ, которые администрируют Госдепартамент и Агентство США по международному развитию USAID, в том числе в Украине, приостановлено. Приказ об этом еще 26 января получило представительство USAID в Украине. Агентство USAID администрирует многочисленные программы в Украине, в частности, по восстановлению школ, предоставлению медицинских услуг, ремонту энергетической инфраструктуры. С начала полномасштабной войны России USAID предоставила 2,6 миллиарда долларов гуманитарной помощи, 5 миллиардов долларов помощи на развитие и более 30 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки Украины. Как пишет «Украинская правда», остановка финансирования от USAID оставила без части средств примерно треть от всех проектов в сфере цифровых технологий для государственных органов в Украине.
Это была аналитическая справка «Голос Америки» о приостановке американских программ финансовой помощи международному сообществу, включая Украину. Прекращение американской помощи может сильно ударить по небольшим украинским медиа, которые работают в регионах и прифронтовых зонах. Такое мнение в беседе с моей коллегой Ксенией Турковой высказала Наталья Лигачева, украинский медиаэксперт, основатель издания «Детектор Медиа».
Какие украинские медиа зависели от этой поддержки? Как это повлияет на общий медийный ландшафт, ситуацию?
Ну, огромное количество украинских медиа финансируется только или софинансируется за счет американских денег из разных фондов. Прежде всего, конечно, медийная программа Украины от USAID, но есть еще и такие фонды, как NET, как NDI, как IREX. И все эти доноры в течение 3 дней, начиная с утра субботы и вот в понедельник, они всех оповестили своих грантополучателей о том, что последним днем проплат по контрактам могут быть только 23 или 24 января. То есть даже если у тебя есть деньги от этих доноров, как у нас, например, у «Детектора Медиа», то ты не имеешь права их уже тратить на любую деятельность после 24 января. И, конечно, ну, для таких организаций, как, допустим, «Детектор Медиа», общественная организация, мы большие, мы крупные, у нас много проектов, мы пострадаем, естественно, нам, людей, нам придется там сокращать какую-то деятельность, но мы все-таки, ну, выживем, если в какой-то момент помощь будет восстановлена. Ну, или найдем других доноров, даже если она не будет восстановлена, да. Но очень же много региональных медиа, особенно в условиях войны сейчас, они существовали на микрогранты, которые раздавались вот этой медийной программой Украины от USAID. И, ну, а вот у них один грант, например. Им говорят, друг, вот в субботу, что с сегодняшнего дня вы должны прекратить деятельность. Ну, что команда должна делать? А при этом они очень важны для громад. Это же и прифронтовые медиа. Это очень существенный удар по, в том числе, кстати, и борьбе с коррупцией, о которой должны печься, правильно, должны печься доноры, которые дают свои деньги своих граждан на восстановление Украины, на гуманитарную помощь Украине и так далее. Но именно медиа независимые прежде всего контролировали, как расходовались эти средства украинским государством. А теперь они, в общем-то, ну, обрублены, очень для многих обрублена возможность существования.
Вы слушали комментарий Натальи Лигачевой, украинского медиаэксперта, которая рассказала о том, как приостановка американской помощи ударит по украинским медиа и борьбе с коррупцией в Украине. «Голос Америки» направил вопросы в Госдепартамент касательно финансирования программ помощи Украине, однако не получил ответов на момент записи этого подкаста. Перейдем к другим новостям. В НАТО заявляют, что Россия планировала убийство руководителя оборонной промышленности по всей Европе, в частности, руководителя германского концерна «Рейнметалл» Армина Папергера. Рейнметалл – это крупнейший германский производитель вооружений, поставляемых в том числе Украине. На заявление представителя НАТО обратило внимание издание «Политика». По словам представителя НАТО Джеймса Апатурая, которого цитирует «Политика», для совершения преступлений россияне вербуют людей в интернете, используя, цитата, «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов». Апатурай также рассказал о случаях саботажа в странах НАТО, в частности, о крушении поездов, поджогах и нападениях на собственность политиков. Как отмечает Радио Свобода, это первый случай, когда высокопоставленный представитель НАТО официально подтвердил факт российского заговора с целью убийства Папергера, о котором широко сообщалось в мировых СМИ в июле 2024 года. Тогда стало известно, что спецслужбы США и Германии сорвали готовившиеся покушения на Папергера. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе своего визита в Португалию в понедельник также заявил, что Россия пытается дестабилизировать страны Альянса и призвал к увеличению оборонных расходов. Давайте послушаем, что он сказал.
Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью в Европе. Россия пытается дестабилизировать наши страны и бросает вызов способности наших обществ к сопротивлению, совершая различные действия, от покушений на убийство до кибератак и диверсий. Россия продолжает вести жестокую агрессивную войну против Украины. НАТО поддерживает Украину, и жизненно важно, чтобы мы продолжали это делать. А чтобы гарантировать нашу безопасность в будущем, нам также необходимо наращивать наши усилия сейчас. Это также означает, что мы должны тратить больше на нашу оборону. И я приветствую недавнее увеличение расходов Португалии на оборону. Но мы также знаем, что цели в 2%, поставленной 10 лет назад, будет недостаточно, чтобы справиться с вызовами завтрашнего дня. Угроза со стороны России может казаться далекой, но позвольте мне заверить вас, что это не так.
Это была цитата генсека НАТО Марка Рютте по агентству Associated Press. Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц продолжил тему гибридной войны, которую Москва ведет против Евросоюза, в частности, приведя в пример диверсию с повреждением подводного кабеля в Балтийском море. Шольц выступил с этим заявлением во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Вот в частности, что сказал Шольц.
Только вчера поступили сообщения о повреждении еще одного подводного кабеля. Это свидетельствует об угрозе, которую представляет российский теневой флот. С помощью операции НАТО «Балтийский часовой» мы улучшим защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне. Ясно одно, НАТО остается гарантом нашей общей безопасности. Нам необходимо укреплять европейскую опору НАТО и продолжать увеличивать расходы на оборону. В Брюсселе мы также будем говорить об эффективности европейской оборонной промышленности. Нам нужны правила в Евросоюзе, которые облегчат совместную разработку и закупку вооружений.
Это был комментарий Олафа Шольца о диверсии в Балтийском море. Цитата по Associated Press. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также высказалась на эту тему.
Мы сталкиваемся с более неопределенной реальностью, которая требует от Европы большей сплоченности и сотрудничества. Наши связи уходят корнями в нашу историю, наши ценности и наши интересы в Европе, а также через Атлантику. Мы наблюдаем российские гибридные атаки в Европе, в Балтийском море, агрессивную войну на европейском континенте и, к сожалению, теперь сотрудничество между Россией, Ираном и Северной Кореей. Европа должна стать более активной, более сильной и решительной, более самостоятельной, способной защищать и продвигать европейские интересы.
Это был комментарий премьер-министра Дании Метте Фредериксен, цитата по агентству Associated Press. Напомним, что на этой неделе стало известно о повреждении оптоволоконного кабеля, находящегося на глубине около 50 метров на дне Балтийского моря. По данным СМИ, кабель принадлежал Государственному центру радио и телевещания Латвии. Премьер-министр Латвии Эвика Селине написала в соцсети X, что ее правительство работает вместе со шведскими союзниками и НАТО над расследованием инцидента. Как отмечает Deutsche Welle, владельцем судна Vision, которое подозревается в диверсии, приведшей к повреждению кабеля, является зарегистрированная в Гонконге компания. Уточняется, что Vision под флагом Мальты следовала из российского порта Усть-Луга в Ленинградской области с грузом серы. Расследование также ведут представители властей Швеции и НАТО. В заключении европейского сегмента нашего подкаста я вернусь к важным новостям из Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины, или НАБО, открыло производство в отношении министра обороны страны Рустема Умерова, передает Радио Свобода. Производство было открыто после заявления Центра противодействия коррупции. Сообщается, что Умерова подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. В частности, сообщается, что министр незаконно отказался продлевать на год контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, на которую он возложил вину на проблемы со снабжением армии. Умеров также уволил двоих членов наблюдательного совета, которые проголосовали за продление контракта. При этом, как отмечает Радио Свобода, создание наблюдательных советов при закупочных оборонных агентствах было базовой рекомендацией НАТО, чтобы защитить эти структуры от внешнего давления. Ранее депутат Верховной Рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку. По ее мнению, глава Минобороны разрушает доверие украинцев к оборонному ведомству. На момент записи этого подкаста мы не видели комментариев Умерова о начале производства, и мы обязательно приведем их в наших следующих выпусках, если министр обороны Украины прокомментирует ситуацию. Как пишет РБК Украина, в оборонном комитете Верховной Рады сомневаются, что история с агентством оборонных закупок приведет к отставке Умерова. И последняя новость на сегодня. В Украине отправили на фронт Львовский военный оркестр в полном составе. Музыканты будут служить пехотинцами. На эту новость обратил внимание режиссер-документалист Виталий Манский, который сам родом из Львова. В своем фейсбуке Манский написал, цитата, «Полгода я снимал этих музыкантов в своем фильме «Подлетное время». Проводил с ними практически ежедневно часы во время похорон. Иногда до и после обеда они играют похоронные марши для молодых парней, положивших жизнь, защищая родину». «Теперь фильм, который изначально был трагическим, становится просто катастрофическим», рассказал Манский в комментарии «Голосу Америки». С ним поговорила моя коллега Ксения Туркова.
Это военный оркестр Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Базируется Академия во Львове. И, собственно, оркестр при Академии. Это и оркестр, и балет. У них есть балетная группа. Все с профессиональным музыкальным образованием. А вот в опере они играют и джазовые какие-то композиции, и классику. У них очень хороший профессиональный оркестр, который, конечно же, теперь практически ежедневно участвует вот в этих мероприятиях, связанных с прощанием с ребятами. У меня отношение к этой новости, так как я полтора года, да по сути даже не полтора, а вот все время сначала полномасштабки, я так или иначе во Львове бываю, я понимаю, что это трагическое обстоятельство, потому что это не от хорошей жизни их отправляют на фронт. Ну, есть такая используемая цинично вот этой кремлевской пропагандой фраза «до последнего украинца», да? Но действительно правда заключается в том, что очень много уже мужчин на фронте, и власти, ну, наверное, делают все, чтобы не идти на вот этот прожим со стороны партнеров на понижение призывного возраста. Ну, все мы были на этих военных захоронениях, но там же видно, что вот 25 лет парню исполняется, и через там буквально месяц-два уже отмечена дата его смерти на могильном кресте. Ну, это жуткая штука. Да, и этот оркестр, это люди, которые очень важны для города, очень важны для создания вот этого уважительного образа прощания с погибшим солдатом, защищающим родину. И если уже их отправляют, это как бы знак. И я это воспринял как очень такой трагический знак вот этого момента.
Вы слушали комментарий режиссера-документалиста Виталия Манского, посвященный тому, что Львовский военный оркестр в полном составе отправили на фронт. Премьера фильма Виталия Манского «Подлетное время» об оркестре состоится 17 февраля на кинофестивале «Берлинале». На этом мы заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в YouTube, в Apple подкастах и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, включая мою коллегу Ксению Туркову и звукорежиссера Александра Зимуху. До свидания.